Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Такое короткое, что времени всегда не хватает. Сижу сейчас в студии, общаюсь с нашей гостьей и говорю, я так люблю радио, потому что радио – это как космос. И ты выходишь в эту невесомость для того, чтобы и она тобой руководила, и ты чувствовал себя очень сильным. Я выхожу в этот космос не только для того, чтобы почувствовать свою силу, но и вам предоставить возможность, дорогие радиослушатели, почувствовать, что вы кому-то нужны. Вы мне сейчас очень нужны, вы друг другу нужны, вы нужны своим близким, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Это программа «Короткое свидание» на радио Теос. И с каждым разом наша аудитория увеличивается, и благодаря вашему общению со мной мы уже продумываем следующие темы. Тема сегодняшней передачи, она такая необычная. Чем необычная? Я хочу вам задать вопрос, на который вы сразу, может быть, и не дадите ответ. Вам надо будет поразмышлять. Ну, у некоторых может быть очень хорошая реакция. Итак, сегодня тема нашей передачи. Мы ведем видеотрансляцию и общаемся с радиослушателями. Осужденный человек для близких. Кто он? Преступник или мученик? Трудный вопрос. Я не думаю. Я расскажу вам историю. Однажды я разговаривала с одним очень уважаемым генералом, генерал-лейтенантом, который в системе ФСИН проработал много-много лет. И он сказал мне такую фразу. Ты знаешь, Наташа, странное дело, наше общество, когда человек совершает преступление, готово его уничтожить, убить, посадить на электрический стул или закопать живьем. Когда его сажают в места лишения свободы, они начинают его жалеть и делать из него великомученика, страдальца. Когда же человек освобождается из мест лишения свободы, о нем все забывают, стараются игнорировать или отворачиваться. Это удивительная человеческая природа. Сегодня мы поговорим о том, осужденный человек для близких, кто он, преступник или мученик, для того, чтобы помочь и родственникам определиться, и осужденным понять, как к ним относятся, и какую крайность не стоит выбирать. Две крайности не приводят никогда ни к чему хорошему. Отделяя грех от личности, мы помогаем близкому человеку восстановить свои лучшие качества и искоренить худшие. То есть большая работа. Сегодня у нас в студии гости адвокат. Вы скажете, наконец-то, потому что вы уже задавали мне вопросы, на которые я не могла, ввиду своей некомпетентности, вам отвечать. Сегодня вы сможете предложить некоторые ситуации, но, пожалуйста, не заваливайте нашу гостью своими вопросами, потому что у нас есть сегодня очень важная тема, которой мы открываем цикл наших встреч с адвокатом Евой Страховецкой. А сейчас, дорогие друзья, прежде чем наша гостья вступит в разговор, вы ее увидите, эту прекрасную женщину, мне хотелось бы познакомить вас с одним из лауреатов конкурса «Калина Красная» Станиславом Приленским. Песня, которую вы сейчас услышите, он представил в гала-концерте в Краснодаре в 2015 году.
Шел декабрь, легким снегопадом и тихой звездною закатной синевой. В душе моей причалив так нежданно, она шептала, жду тебя домой. Вдали за зоной слышатся салюты в предновогодних небесах огни. А здесь порой так тянутся минуты, и усиление в праздничные дни. А мне до дома 8 зим холодных, а мне до дома 8 долгих лет. Ветки стальные на стенах бетонных и фонарей унылых силуэт. Ветки стальные на стенах бетонных и фонарей унылых силуэт. Несешь на стол салатики под шубой, и в детской горы фантиков конфет. А здесь закаты за рассветом хмуры, и столько злости на квадратный метр. А жизнь летит так быстро до смешного. Пройдут эти 8 долгих лет, и ты из рук с улыбкой примешь дома мой запоздалый праздничный букет. Но мне до дома 8 зим холодных, а мне до дома 8 долгих лет. Ветки стальные на стенах бетонных и фонарей унылых силуэт. А мне до дома 8 зим холодных, а мне до дома 8 долгих лет. Ветки стальные на стенах бетонных и фонарей унылых силуэт. Ветки стальные на стенах бетонных и фонари унылых силуэт.
В эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И напоминаю радиослушатели, уважаемые мои, дорогие, прекрасные радиослушатели, которые уже подключились к нашему разговору, что на основании чего я здесь сейчас у микрофона сижу, 12 лет служу осужденных и их родственникам, и в некоторой степени потерпевшим. В меньшей степени, но много все равно работы. Я хотела бы напомнить, что тема сегодняшней нашей передачи «Осужденный человек для близких. Кто он? Преступник или мученик?» И этот же вопрос, уважаемые радиослушатели, мне хотелось бы задать нашей гости. Надеюсь, в ближайшее будущее Ева Рубиновна будет посещать нас уже не как гостья, а как человек на полном праве, занимающий у микрофона место, потому что вас все ждут. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Действительно ждут адвокатов, хотя и ругают, хотя и бывает, что страшные истории рассказывают о том, как адвокаты что-то не так сделали, что-то не так вытворили. Как вам тема «Осужденный человек для близких. Кто он? Преступник или мученик?» Знакомо?
Да, очень знакомо. Но, во-первых, тема очень глубокая, и я думаю, что ее раскрывать и раскрывать не в одну еще передачу. Скорее всего, это больше психологические такие аспекты.
Ну вот что сделать для того, чтобы родственники не относились к своему близкому не как к преступнику, то есть игнорировали его, или же, наоборот, не делали из него мученика? И, пожалуйста, поближе к микрофону.
Знаете, из своей адвокатской практики могу сказать, что родственники осужденных или подозреваемых, неважно, они до конца не верят в то, что это мог совершить их близкий человек. Угу. Даже если вот они присутствуют на суде и слышат всю доказательную базу, слышат показания свидетелей, особенно близкие родственники, это и мамы,
даже,
папы.
И даже его признание
И даже его признание, мама все равно говорит, что это не он, это не может быть, его накрутили, и у меня сын другой, и порой часами слушаешь какую историю семьи, какой сын хороший. Конечно, я проявляю уважение, все это выслушиваю и никогда не перебиваю ни мать, ни отца, даю ему высказаться.
А если вы знаете, что человек совершил преступление, что он виноват, вы все равно его защищаете? Это профессия, да?
Ну, во-первых, это профессия, а к профессии отношусь как к искусству. И считаю, что во всем нужно быть профессионалом. И я защищаю не сколько личность, а его конституционное право на квалифицированную защиту, на квалифицированную юридическую помощь. А это право не лишен никто в нашей стране. И вообще это право есть у всех, даже от самых отъявленных маньяков и преступников.
Почему вы красивая, стройная девушка? Простите, что сейчас именно так к вам буду обращаться. Дело в том, что вы действительно и спортом занимаетесь, и активную социальную работу проводите, и общественную деятельность. И детей двоих вы растите, да?
Да.
У вас девочки, мальчики? Мальчики, девочки?
Нет, у меня две девочки, одной 11 лет, и второй скоро будет 3 года.
И почему же уголовные дела? Это же все так наваливается, как гора на плечи, и вы домой не приносите все это?
Нет, знаете, у меня есть хорошая практика трансформировать негативную энергетику, такую мужскую, потому что это такие тяжелые энергии, и, конечно, это какая мужская немножечко сила. И перед входом в квартиру я трансформирую по дороге и уже вхожу домой другим человеком. То есть дома я никогда не разговариваю со своими родственниками, со своими близкими об уголовных делах. Хотя меня иногда дочка просит, старшая, ну, мам, расскажи, там мне же интересно.
Но муж ведь у вас юрист.
Муж
Вы,
юрист,
наверное, обсуждаете.
Но он цивилист, да, ему как-то близко право гражданское, земельное, и его как-то не интересует хитросплетение уголовных дел.
А почему же вы выбрали уголовные дела?
Знаете, когда я училась на юрфаке, все наши сокурсники, они шли по цивилистике, то есть они защищались по гражданскому праву. А я, конечно, мечтала работать с людьми, то есть работать с бумагами. Есть два типа людей, которые работают с бумагами и которые работают с людьми. Это нужно понимать с самого начала. И я понимала, что работать с бумагами для меня очень скучно. То есть я не смогу работать ни бухгалтером, ни каким-то юристом в фирме. Мне влекли уголовные дела, и потом я, девушка начитанная, зачитывалась произведениями Анатолия Федоровича Кони. И, конечно, его ориентиры в адвокатской профессии для меня были как такой адвокатской романтикой, что ли. И единственный... На последнем курсе, когда мы уже выбирали тему дипломных работ, я не хотела защищаться по гражданскому праву и сделала все возможное, чтобы меня заметил наш великий академик, ныне покойный, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, Ривман Давид Вениаминович. Он меня заметил, выделил с курса, и мне единственное разрешили защищаться по уголовному праву. И квалификация, это была тема убийства, вопрос о квалификации, тема обширная, и защитилась блестяще, и потом после защиты мне сокурсники говорили: «Ева, что это было?» Вот.
Ева, у нас сообщение, позвольте, я сейчас обращусь к нашей аудитории, тем более, что тему я же задавала. Осужденный человек для близких, кто он, преступник или мученик? А далее у меня будет вопрос, если захотите, присоединитесь к комментариям, может быть, что-то прокомментируем, или же к нашей теме, которую мы определили перед эфиром. Это ошибки, которые совершают люди, нанимая адвоката.
Да, правильно? Очень хорошая тема. Об этом очень часто я писала когда-то.
Так, значит, Павла считает, что мученик, Анастасия – преступник. Как и следовало ожидать, мнения разделились. А если у меня нет родни в тюрьме, я могу идти? Анастасия Грозная. Ну, конечно, Анастасия, милая, вы можете идти. Вы свободны. Андрей или Амбер, простите, пожалуйста, Амбер. Для близких осужденных он не преступник и не мученик. Он просто бедняжка, и все. Что бы ни сделал, вот и все. Ну, здесь я не могу с вами не согласиться, потому что я наблюдаю, как здоровых, огромных парней наших подопечных обычно посещают маленькие, сухонькие бабушки, мамы, особенно когда везут вот эти вот все передачки, просто невероятные, и он для них самый-самый-самый. Елена Плаксина. На зоне они там все таланты, что ж на воле-то не жилось, спокойно и творчеством не занимался. Лена, от сумы от тюрьмы не зарекаются, всякое бывает. А вам никогда не приходили в голову мысли, о которых никто не знает, за которые вы...
Талантлив.
Да, я как-то спросила одного человека, ко мне подошел Сергей, не буду называть его фамилию по понятным причинам, и говорит, я 15 лет в местах лишения свободы ни за что, ни за свое преступление. Я говорю, Сереж, вот ты ходишь за мной и все время это говоришь, а вот... Закрой глаза, посиди один на один с собой и скажи, может быть, есть что-то такое, за что тебя можно было посадить? Он замолчал и ушел. Вот, так что в зоне человек оказался, ну что поделаешь. Для близких он всегда родной, Валерий Гофман. Для многих близких. Карина Бакулина, «От тюрьмы, от сумы не зарекайся», «Песня жизненная». Карина, спасибо, что присоединились. Андрей Круглов, «Душевная песня». Владимир Буров, что за песня была? Понятно, с песней разобрались. «Восемь зим» называется. Анастасия Боровских, «Смотря за что осужденный». Я думаю, что здесь не имеет значения статья. Вы знаете, даже самые страшные преступления, которые совершались, и родственники когда-то узнавали, они вообще просто делали вид, что они ничего не понимают. Как говорил наш гость в прошлой передаче, Николай Вальщиков, он говорил, моя мама была лучшим адвокатом, несмотря на то, что я натворила делов в своей жизни. Так. Семен Фролов сказал, что вы лихо загнули про защиту своего клиента. Адвокатская романтика. Ну что ж, давайте узнаем Марию Иванову и Сергей Семен Фролов. Давайте мы сейчас поподробнее узнаем, что же это за практика и тюремная романтика в жизни нашей гости, адвоката Евы Страховецкой. Ева, давайте мы им расскажем, какие ошибки могут совершать люди при заключении договора с адвокатом.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что первая ошибка, когда человек... столкнувшись с правоохранительной системой, либо его задержали, допрашивают как свидетеля, либо его просто вызывают как свидетеля. Он думает, что пускает дело на авось. Он думает, что это недоразумение, что все сейчас наладится, все пронесет его.
А чаще всего боится.
Да, и, возможно, тут страх. И когда страх захватывает человека, он начинает слушать то, что ему подсказывают извне. И, как правило, подсказывают недоброжелатели, так скажем. То есть, если человек впервые столкнулся с правоохранительной системой, мой совет – сразу же привлекать адвоката. Сразу же.
Потому что... где его взять, если нет?
Сейчас объясню. Потому что без адвоката вы абсолютно беззащитны, и вы лицом к лицу, сталкиваясь с огромной системой правоохранительной, в лице следователей, дознавателей, прокуроров,
у которых
оперативников,
есть свои,
да, у которых всегда обвинительный уклон, и они всегда будут по максимуму применять уголовный закон и квалификацию применять самую, что ни на есть, максимальную.
И свои фирменные приемы.
Да, у них очень много уловок, очень много всяких крючков, которые отработаны годами, и настолько все это точено, передается уже из одного поколения следователей к другим.
По наследству.
По наследству, да, есть даже такие семьи.
Как традиция, да.
Особенно в Карелии у нас такая вот традиция, поэтому, ну, про Карелию, конечно, отдельная история. И... о которых не может знать и который не может правильно оценить обычный гражданин, который может оценить только участник профессионального рынка, допустим.
Хорошо, нанимают профессионального адвоката. С этим понятно.
Да, приглашать адвоката, хотя бы с ним консультироваться, можно даже не нанимать, потому что все те показания, которые вы даете в первый раз, их очень тяжело потом убрать из дела, даже если вы свидетель. Вот. И помните, что каждое слово, сказанное без адвоката, это по диктовку следователя или дознавателя, или по совету добрых, в кавычках, оперативников. Это все основа обвинительного заключения.
Шаблон, который просто нужно подписать. Ой, подпишите это формально.
Ни в коем случае. До тех пор, пока у вас в деле нет представителя, либо адвоката, всегда нужно ссылаться на статью 51 Конституции. То есть нужно всегда молчать до тех пор, пока нет адвоката, которому вы именно вы доверяете. Это очень важно.
Угу. И тут же Юлия спрашивает, ну а если те, которые туда попадают, им не на что адвоката нанять? Вот на самом деле вы говорите, обращайтесь к адвокатам, а если денег нет для адвоката?
Ну, во-первых, адвокаты по назначению – это, конечно, особая история. Есть среди них добросовестные, которые работают действительно на благо своей профессии, а есть, которые просто для них это просто формальность – прийти, подписать и уйти. Ну, тут мне трудно давать советы. Либо адвокат по назначению, которому вы начинаете доверять, ну, это же сразу видно, это же видно уже по первому…
Мне кажется, в тот момент ничего вообще не видно. Глаза застилает страх, растерянность.
Ну, лучше, конечно, по адвокату по назначению вам будет предоставлен в любом случае, но тут уже личный контакт с человеком, если он видит, что вы невиновны и у вас действительно дело интересное, и вас интересно защищать, то, возможно, адвокат по назначению подписывает уже соглашение по каким-то номинальным ценам. И вот все равно советую вам подписать соглашение.
Максимальный такой поворот событий. А нету денег.
Но тогда вам будет предоставлен адвоката по назначению.
Ну хорошо, по назначению. А вы не хотите адвоката по назначению, потому что вы чувствуете, что он играет не в те ворота.
Тоже дилемма. Но я, конечно, у меня было такое дело недавно, когда семья очень бедная, и двое молодых людей на скамье подсудимых, и мы с партнером со своим, с которым мы постоянно удачно выступаем в судах, мы очень долго думали, но все-таки взяли этих детей фактически.
А сколько им лет было?
Им было 18 лет, моя подзащитная исполнилась в СИЗО, и мальчишки тоже. Ну, сейчас им 18 лет. Угу. Мы просто, нас попросили, знакомые знакомых, родители, и мы просто вникли в ситуацию, провели свое адвокатское расследование.
Извинились
своим юридическим творчеством. Единственное, что, конечно, там нужно было какие-то расходы понести, там оплата морального вреда потерпевшая, денег не было вообще у семьи, но мы сказали, что, пожалуйста, найдите. И вот дедушка, пенсионер, он занимал деньги, и, конечно, выплатили, и они, конечно, молодцы, не заняли, перезаняли, потому что если на кону стоит свобода и здоровье, фактически здоровье и жизнь человека, то советую какие-то, может быть, где-то перезанять, где-то, но всегда очень осторожно смотреть на адвоката по назначению, так скажем.
Я хотела одну историю рассказать. Можно я это сделаю при вас?
Да, конечно.
Прерву вас ненадолго. Итак, не забываем о том, что самое главное для нас – это ошибки, которые совершает человек, оказавшийся только что в этой ситуации, вот-вот посадят в тюрьму. И тема нашей передачи – осужденный человек для близких, кто он, преступник или мученик. Я читаю комментарии, и, конечно, они неоднозначны, они все разные. Все зависит от человека. Кто-то вообще о тюрьме ничего никогда не слышал, кто-то считает эту тему наболевшей, потому что сам выступал в роли потерпевшего. Такое тоже бывает. Вы знаете, у меня однажды была такая история, я вспомнила ее, когда ехала в студию метро. Нахожусь в исправительном учреждении, прохожу в клуб через библиотеку в сопровождении сотрудников, и вдруг меня окликают: «Наташа!» И я понимаю, что это очень хорошо знакомый мне голос. Но что он здесь делает, этот голос? Он не должен быть здесь. У меня не соединялись файлы. И я поворачиваюсь и действительно вижу своего коллегу, с которым мы много лет проработали вместе на радио. Он в одной службе, я в другой службе. И я смотрю на него, он стоит в робе, лысый. А прежде это был человек очень-очень ухоженный, в очочках такой у него вечная, жилеточка такая особенная была. Ну, естественно, очень стильная прическа. Я смотрю, и я не понимаю, что происходит. Я не буду рассказывать о том, что же там происходило у него в жизни, что он оказался в местах лишения свободы. Это, конечно, не случайность, но, вы знаете, в тот момент я не воспринимала его ни как преступника, ни как мученика. И мне было просто любопытно, что здесь делает этот человек. Это раз. Второе. Когда мы уже, он пошел меня провожать немного, ему разрешили это сделать, я его спросила, а что, чем ты будешь теперь заниматься? Вот освободишься там, сколько у тебя осталось, 3 года. Он говорит, что, ты знаешь, я буду изучать юридические вопросы и помогать людям, которые находятся в местах лишения свободы. И я ушла оттуда со спокойным сердцем, хотя удивленной. То есть в местах лишения свободы может оказаться кто угодно, когда угодно. И вот Ева Рубиновна не даст мне соврать. Ведь есть истории, которые просто невероятны. Вот
даже адвокаты оказываются в местах лишения свободы.
Даже адвокаты?
Да, есть такие случаи, поэтому никто не застрахован.
И как в этой ситуации они себя ведут? Сами себя защищают?
Нет, вы знаете, даже великие наши адвокаты, наши классики, они говорили, что всегда нужно к защите привлекать профессиональных, третье лицо какое-то, но сами себя обычно даже адвокаты не защищают. Это я к вопросу о том, что нанимать адвоката или защищать себя самому в суде. Лучше, конечно, воспользоваться. Когда человек говорит о тебе со стороны, это, конечно, лучше воспринимается, чем когда ты защищаешь себя сам.
Вопрос. А что делать, если бьют, насильно заставляют подписать? Это нормальная практика? Но вот даже в этом случае не надо подписывать документы.
Ни в коем случае. Лучше перетерпеть, лучше как-то... Ну, бить же не могут постоянно, это же ведь не камера пыток. Возможно, такие случаи где-то случаются, но лучше, конечно, зафиксировать. Вот если у вас есть адвокат, он, конечно, потом придет там или в СИЗО увидит, и он зафиксирует, или как-то это... Но лучше перетерпеть и набраться терпения, но ничего не подписывать.
Это тема для другой передачи.
Да, поэтому...
Сегодня мы обсуждаем, меня спрашивают, что обсуждаем, Витёк Калентионок. Обсуждаем, осужденный человек для близких, кто он, преступник или мученик? Еще какие ошибки может совершить человек, который попал, вот сразу же попал... Адвоката не нанимает, еще что, грубость,
то, что не
молчание, нет, может быть ошибками?
Молчание может быть ошибка, когда уже есть адвокат, когда уже доказательства уже собирает следствие, и они уже перевешивают, и человек все равно молчит по 51-й. Он выходит в суд с этой позиции, и в суде, конечно, это уже поздно осуществлять защиту, потому что надо все делать на предварительном следствии.
То есть это суде ошибка. Защиту осуществлять уже поздно?
Ну, не то, что поздно, но потому что, когда ты молчишь по статье 51 и не используешь все возможности своей защиты, то следствие начинает навешивать всех собак, так скажем. Они начинают по максимуму квалифицировать деяния. Ну, во-первых, это нужно и работать и со свидетелями, и работать на очных ставках, и давать показания себя защищающие. А когда ты уже выходишь в суд, и судья, и когда уже говорит твой подзащитный, были у меня такие случаи, когда я уже вступал в судебном процессе адвокатом, и меня не было на предварительном следствии, и я просто волосы рвала, думала, говорила, ну почему, где вы были раньше, почему вы на предварительном следствии, судья как бы это уже поезд уходил, ну, тут уже надо смотреть по каждому делу отдельно.
Ева Рубиновна, слава богу, все волосы ваши на месте, да, прекрасно выглядите. И сегодня мы обсуждаем тему «Осужденный человек для близких, кто он, преступник или мученик?» Не для того, чтобы просто тут полялякать в эфире, а для того, чтобы, дорогие радиослушатели, понять, что и то, и другое не есть хорошо. Нужно выбрать какую-то золотую середину, потому что в беде оказался родной и близкий человек. И в этой ситуации может оказаться каждый. И вот здесь помощь требуется. Да, он совершил страшное преступление. Вы не хотите его видеть, вы не хотите его слышать. Особенно если это преступление, о котором даже подумать-то невозможно. Но, тем не менее, хотя выбор за вами. «Жизнь – непредсказуемая штука», Александр Кондюков, Олег Дворкович, смотря какое преступление. Ну, неужели есть классификация? За что можно ненавидеть человека, за что любить? Ведь любовь, она же...
Ну, есть такие преступления, так скажу, которые даже адвокаты не все возьмут.
Это какие преступления?
Это преступления против детей. Я очень много знаю своих коллег, которые принципиально не берут эти дела, потому что просто не хотят пропускать эту боль через себя, потому что когда ты разбираешь дело, ты все равно пропускаешь все это через свои какие-то
но
струны.
Но человек все равно, вы скажете, не человек, ладно, но вот этот преступник, он ведь имеет по закону право для защиты.
Имеет, конечно. Просто некоторые адвокаты, у них такой вот... Хотя вы знаете, что у меня тоже, когда я начинала свою деятельность, у меня тоже были какие-то такие принципы. Но так все получалось, что у меня попадались именно такие дела, которые я говорила, что я брать не буду никогда в жизни. А потом ко мне обращались люди, и я смотрела и понимала, что... дела не настолько однозначны, как кажется на первый взгляд. То есть человека могли вынудить и окружение, и, допустим, многолетняя какая-то ситуация тяжелая. И его просто могли... Он просто может взять на себя чье-то правонарушение, преступление и выгораживать близкого. И даже, может быть, и такое. И, знаете, я брала дела, от которых я когда-то говорила, что никогда в жизни...
Я ничего подобного разбирать не буду. Да. Дорогие друзья, очень
жизнь непредсказуема.
Благодарна вам за комментарии. Можно воровать вагонами и быть в шоколаде, а можно украсть батон хлеба и сесть на 5 лет. Я знала дяденьку, которого на 3 года посадили за гуся, который он украл у соседей.
Позвольте, как адвокат, заметить, что мы не знаем все подноготные этой истории. Возможно, у него была непогашенная судимость.
Да.
Возможно, это был рецидив.
Да.
Понимаете? Поэтому мы выдергиваем из контекста, что он украл гуся, его посадили аж на 3 года. Поэтому нужно смотреть, что там было, что предшествовало этому.
Я сейчас вас попрошу рассказать какую-нибудь историю, Ева Рубиновна, потому что наше с вами общение должно обязательно закончиться так, чтобы в следующий раз люди захотели к вам... опять прийти в гости. Итак, страшное преступление, изнасилование и убийство. Олег Дворкович, конечно, страшное, но вот одно из дел, которое несколько месяцев тому назад Ева Рубиновна, вы разбирали, оно тоже было связано с изнасилованием.
Опять-таки, да, это из той серии, о которой я говорила, что никогда не буду брать дела по изнасилованию.
Никогда не говори никогда.
Да, поэтому жизнь такая неоднозначная штука, никогда нельзя так вот четко ставить что-то в рамки. Ко мне как раз-таки обратились люди, родители этих компаний несовершеннолетних решили выпить, погулять, и, как всегда, там оказалась девочка несовершеннолетняя, то есть все были несовершеннолетними. История дела не буду сильно вдаваться в подробности, но это обычная компания, так сказать, обычной молодежи. И одна из девушек, которая уже давно вела разгульный образ жизни, и для которой уже была не новость, что значит общение с мужчинами, она начала просто играть своим таким женским кокетством и распалила молодого человека, который был уже в состоянии алкогольного опьянения. То есть это виктимное поведение потерпевшей там было налицо. Вот. И как бы он... Она начала играть в игру, я не такая, я вот потом, когда он не начал приставать. В общем...
Ева Рубиновна,
да.
У вас хочу... непредвзятые отношения?
Что? Кому?
Но вот вы осуждаете потерпевшую?
Нет, вы знаете, я, во-первых, никогда никого не осуждаю, потому что я... еще для меня самое главное – это христианские ценности. А как известно, что нужно отделять грех от человека, как вы правильно сказали.
Вы знаете, всю жизнь думала, что все адвокаты – атеисты. Что они верят только в силу закона. своих возможностей и то, что они могут манипулировать там законом. Но я так думала раньше, пока меня не защитили адвокаты. Они выиграли очень крупные дела в суде и справедливо выиграли, защитили меня. Я, если честно, очень сильно растерялась, когда оказалась в сложной ситуации, и адвокат пришел мне на помощь. Поэтому я просто хочу сказать, бывает такое, что вот вам нравится или не нравится потерпевший или пострадавший, вот, или виноватый во всех делах?
Нет, вы знаете, тут нравится, не нравится, тут я бы не применяла таких понятий. Я читаю дело, и, конечно, сначала вижу сухие юридические факты. Я уже начинаю оценивать, правильно ли квалифицируют следствие. Или... То есть я сначала представляю своих процессуальных противников, как они работают, и оцениваю уже их работу, ну, как бы внутренне. А потом уже восстанавливаю картину, общаюсь, допустим, с потерпевшей, это, если этого нужно для дела, и общаюсь со своим будущим подзащитным, оцениваю.
Ой, какая горячая тема оказалась. Какая? Сразу несколько сообщений пришло. А бывает такое, что в изнасиловании часто обвиняют жертву? Бывает. Что она плохо себя вела.
Вы знаете, это может быть, виктимность учитывается при назначении наказания, но у нас в судах обычно практика, вот, кстати, очень такой момент, на который я очень хотела обратить внимание, жертв изнасилований, жертв насилия, потому что есть предварительное расследование, это следствие, а есть уже судебное расследование, и предварительное расследование – это пробный шар. И если вам на предварительном расследовании следствие, следователь говорит, что вы сами виноваты, забирайте заявление, ни в коем случае не поддавайтесь, потому что позиция наших судов диаметрально противоположная. Суды, вот я знаю конкретно несколько судей, которые считают, что если девушка в пьяном состоянии, голая, идет по Невскому проспекту и ко всем пристает, если ее при этом изнасиловали, то это изнасилование. Понимаете?
То есть не она плохо себя вела?
Нет. Если девушка плохо себя ведет, это не значит, что к ней нужно применять какие-то насильственные действия. Поэтому в суде дела такие рассматриваются очень даже. Тут, если что касается дел о личной неприкосновенности половой, тут во главе угла ставится показание потерпевшей.
У меня есть предложение целую передачу посвятить этой теме, потому что я чувствую, что это...
Были случаи очень такие комичные, когда женщину бросал молодой человек, и она в качестве мести просто писала заявление. И там разворачивались такие события, но это я расскажу в отдельной передаче. Угу. И как адвокаты не боролись, все равно дело выходило в суд. И...
Неужели она победила?
Да, потому что показания потерпевшие.
У меня вообще насчет этих тем свое собственное мнение. Когда в метро еду и смотрю на девушек, которые полуголые сидят и вызывающе себя ведут по отношению к мужчинам, я с грустью отмечаю в сердце своем: дорогая моя, а ведь ты можешь стать потерпевшей в одном из наших дел.
Еще один момент. Если
очень хочется сказать девушкам, девушки, вы очень часто провоцируете мужчин на плохие действия, кстати, против себя.
Еще один такой момент. Учтите, уважаемые слушатели, что если потерпевшая несовершеннолетняя, то как бы она себя ни вела, все равно она потерпевшей останется. Но... И никак не... это ничего не будет учитываться.
Виолетта Емельянова пишет: брата посадили за превышение самообороны с летальным исходом. Трое парней насиловали девушку, а он не остался равнодушным. Я надеюсь, что он не остался равнодушным, в смысле защитить ее пытался. Вот в таком тоне, видимо, написано это письмо. Давайте про эту тему продолжим в следующий раз. А сегодня все-таки завершим нашу с вами тему. Итак, каких ошибок нельзя совершать? А точнее, что нужно делать в самом лучшем случае? Первое. Найти адвоката.
Первое, сразу привлекать адвоката, сразу обращаться к специалисту, не пускать дело на самотек, не верить следователям, которые говорят: сейчас подпиши и пойдешь домой. Потом вы, конечно, пойдете домой, но потом при втором допросе вы моментально в одночасье свидетели превращаются в подозреваемых, а подозреваемые по мановению волшебной палочки превращаются в обвиняемых. Второе, не давать никаких показаний, если нет защитника, которому вы доверяете и с которым выработали позицию защиты. Потом нужно, во-первых, нужно доверять адвокату полностью, адвокату как врачу, нужно рассказывать все, как на духу. Есть адвокатская тайна, и адвокат никогда не выдаст каких-то ваших секретов, и каких-то, которые ухудшат ваше положение. И очень плохо, когда все равно все это выяснится, допустим, либо в суде, либо какой-то свидетель приглашенный что-то вот скажет, и тогда вся линия защиты просто рушится вдребезги. Поэтому говорить все, доверять полностью. И если вы находитесь в местах лишения свободы, если у вас арест, мера пресечения, то ни в коем случае не слушать сокамерников, которые советуют, которые якобы юристы, начитались кодексов, потому что, во-первых,
у которых был подобный опыт.
Да, по которым был подобный опыт. Во-первых, каждое уголовное дело, оно индивидуально, и там много всяких мелочей, которые не повторяются. Во-вторых, они не юристы, и в-третьих, зачастую, как правило, сокамерники могут оказаться подставными лицами. Поэтому, если вы доверяете своему защитнику, то слушайте его и просто прислушивайтесь, делайте, как он вам говорит.
Ева Рубиновна, спасибо вам большое. Я предлагаю нашим радиослушателям подготовиться к следующей передаче и, может быть, задать вам какие-то непосредственно личные вопросы, касающиеся какого-то. Есть вопросы, которые невозможно ни на стене написать, ни в эфире озвучить, но можно это сделать в личной переписке. Пожалуйста, скажите, как вас найти в соцсетях? Прямо сейчас.
В соцсетях это ВКонтакте. У нас есть группа «Адвокаты совесть Фемиды». Там я пишу о своих делах и о делах коллег, которых я действительно знаю, что они хорошо работают и уважаю их, как настоящих адвокатов. Также просто ВКонтакте под своим именем Ева Страховецкая. Я там единственная, поэтому меня можно легко найти. Такая редкая фамилия и имя. Потом в Инстаграм хэштег «Адвокат Страховецкая». Забиваете хэштег, и вся информация обо мне, и также мне можно писать, я всегда отвечаю, я всегда помогаю, и я очень люблю свою профессию, и постоянно в ней совершенствуюсь.
Как сказала Ева Рубиновна, я раньше такого определения не знала, заниматься юридическим творчеством. Прекрасное сочетание.
Юристикой, как сказала один мой коллега, выражается. Я занимаюсь юристикой, но он смеется.
Итак, до встречи в следующей нашей программе. Мы будем обсуждать уже непосредственно какие-то другие темы. О, какая актуальная оказалась тема, но, дорогие друзья, хочу немножечко обстановку разрядить. Лауреаты конкурса «Калина Красная», группа «Реванш» из Санкт-Петербурга со своим финальным выступлением в галоконцерте в Барнауле в 2013 году. Пожалуйста.
С удовольствием послушаем.
Какая актуальная, произносированная.
Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Постой, паровоз, не стучите колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Зачем же я, мама, на свет появился? Зачем же я из дому ушел? И всю свою жизнь я гулял, веселился, но счастья я так и не нашел. И всю свою жизнь я гулял, веселился, но счастья я так и не нашел.
В эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. 12 лет служу осужденным, их родственникам и потерпевшим. Огромное количество информации, которая собирается в моей жизни, в моем сердце, в моей голове, однажды такой тяжелой ношей навалилась на меня, что я подумала, а может быть, не стоит этим заниматься. И тут пришли на помощь мои друзья, мой духовник, и сказал: Наташа, а ты не оставляй ничего в сердце, не складывай сюда все трагедии мира, отдавай их наверх, Господу Богу, потому что именно Он только в состоянии решить все проблемы этого мира и каждого человека в отдельности. И когда я отпустила это все наверх, в обмен я получила настоящую любовь к каждому человеку, у которого появляются проблемы. Я стала отдавать это людям. И вот этот канал, когда заработал, дорогие друзья, изменилась очень сильно моя жизнь. И на каждое сообщение я сейчас реагирую, знаете как? Как на сообщение от моего друга. Вот, например, девушка пишет. Я очень благодарна ей за то, что она активно участвовала вообще в нашей передаче. Девушка может сидеть как угодно. Это, к слову, будьте осторожны, ведите себя красиво и одевайтесь аккуратно. В животное ни к чему превращаться. Юлия, дорогая моя, милая девушка, женщина, девочка, я не знаю, в каком вы возрасте, но я прекрасно вас понимаю и сама люблю красоту. Но я знаю, что в этом вагоне может оказаться человек, который недавно освободился из мест лишения свободы, которому очень тяжело. А есть человек, которого изнасиловали в детстве. А есть человек, которому травму наносили женщины в жизни, издеваясь над ним. А есть мужчина, которого вырастила бабушка, мама, тети, и который вообще понятия не имеет, что делать с нами, с женщинами. Видите, я всех пытаюсь оправдать. Так уж получилось, что в моей жизни, видимо, выпадает роль адвоката и для тех, и для других, и для третьих. И мне хотелось бы сказать вот что. Цель этой передачи – не перетрясти чье-то белье, не передумать за кого-то чужие мысли. Нет-нет, дорогие друзья, помочь друг другу, потерпевшим помочь, прости себя тем преступникам. Вы знаете, я однажды слышала, я обязательно эту историю вам покажу в эфире, может быть, даже в следующий раз. Девушку избили на улице, 2 человека, ни за что, ни про что, она возвращалась с работы. Избили до такого состояния, что искалечили, она 4 месяца лежала в больнице, восстанавливалась, боялась всего, как лифт в подъезде открывается, как кто-то дверью хлопает, она жить не могла. И вот однажды она публично простила преступников. И она это сделала так, что все ей поверили, потому что она сказала: вы, пожалуйста, простите себя в первую очередь и тех, кто вас обижал раньше, потому что насилие рождает насилие. И в этой программе мы очень надеемся, что каждый из вас найдет не только ответ, но и получит свет в свое сердце, чтобы дальше было легче жить. И еще несколько слов с нашей ленты. Идет видеотрансляция. Ага, та-та-та-та-та. Я тоже хожу с ножом, как и многие мужчины. Марина Шмель. Марина, что сделать? Были времена, когда и я с газовым баллончиком ходила. Не помог, честно вам скажу. Ни одно оружие, кроме Слова Божьего и 90-го псалма, мне не помогает в этой жизни. После того, как Дана нес мне удары в бок, я ударила его в лицо и нанесла удар ножом. Видимо, были какие-то последствия не очень хорошие, Юля, в вашей жизни. Семен Фролов поблагодарил за передачу. Спасибо вам, Семен, за то, что вы с нами. Что бы мы без вас делали? Как бы мы смогли острые углы не обходить, знакомиться с такими интересными людьми, как сегодняшний наш гость, а точнее гостья Ева Страховецкая. В следующей передаче она тоже будет принимать участие. Так, а если он Бог? Максим, если вы задаете этот вопрос, значит, есть. Если бы вы его не задавали, значит, я бы подумала, что вы никогда в этом не сомневаетесь. А если задаете, значит, сомнения есть. Я помню вас, Людмила. Может быть, Людмила, и я вас помню, потому что столько за 12 лет было всяких историй и так далее. Ну что, Давайте подведем итоги. Осужденный человек для близких, кто он, преступник или мученик? Половина считает, что преступник. Половина, что мученик. Ни то, ни другое нехорошо. Потому что если мы относимся к нашему человеку как к преступнику, игнорируем его и исключаем его из своей жизни, он потеряет всяческую надежду на исправление. Он перестанет верить в самого себя, в то, что он может измениться. И тогда срок за сроком, преступление за преступлением. А статистика показывает, что с каждым разным преступлением все будут хуже и хуже, более жестокие и так далее. Начинал с воровства кошелька в транспорте, закончил убийством. Ну что ж, дорогие радиослушатели, до свидания, до новых встреч. В эфире была программа «Короткое свидание», и с вами Наталья Пронина. Была очень рада тому, что вы к нам присоединились. Хороших выходных. До свидания.
Радио «Теос» представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».